Фонтанка офис.
Здравствуйте, друзья, в эфире передача «Год выборов», совместный проект «Фонтанки офис» и журнала «Город 812». В студии главный редактор журнала Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин, и наш сегодняшний гость Мария Маскевич, социолог, старший научный сотрудник социологического института РАН. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Сергей Германович, заготовил вопросы.
Да. Нет, ну я сразу хотел спросить про Путина, да? Скажите, что должно случиться, чтобы рейтинг Путина пошел вниз?
Ну, знаете, если бы мы все это знали, мы могли бы, например, играть, затеять некий тотализатор, как вы, возможно, знаете, сделал в ЦУМ.
Да-да-да.
Они открыли тотализатор на результаты выборов. Но я думаю, что тотализатор вот на этот исход, на то, чтобы снизился рейтинг, он имел бы, может быть, даже больше успех. Я не знаю, можно ли там было бы сделать состояние, но, во всяком случае, некоторые, я думаю, с охотой в этом участвовали. Дело в том, что вся прелесть этого того, что, в том, что это непредсказуемо. Вот вы никогда не можете сказать в том, что касается общества, людей, что в какой момент сработает, потому что это никогда не бывает один фактор. Потому что когда говорят, что вот экономический кризис. Да, экономический кризис, но, как мы знаем, экономический кризис один, взятый изолированно, не работает. Вот там может случиться, не знаю, монетизация льгот или вот что-нибудь в этом роде. Как мы знаем, все это произошло и тоже не сработало. Ну вот война. Ну, казалось бы, война, но вот она сработала совершенно в противоположном направлении. Иначе говоря, ни один фактор, взятый изолированно, сработать не может. А вот их констелляция, ну вот в какой момент и какая именно, это сказать очень сложно.
Хотите сказать, что это копится-копится, а потом раз и все.
Да, может быть, вот незначительно. Помните, как в мультфильме волк держал штангу, и там в какой-то момент садилась бабочка, и тут-то его и перекашивало. Знаете, вот что будет с этой бабочкой, мы совершенно не знаем.
А вот мне, например, не кажется, что копится. Мне кажется, что наоборот, все счастливы.
Ну, вот это совершенно не так. Вы знаете, я воспользуюсь той аналогией, которая довольно много обсуждалась в последнее время, а именно с Соединенными Штатами и Трампом. Ну и с Сандерсом заодно. Когда появился Трамп, все, как известно, говорили, что вот у него нет никаких шансов, это такой маргинал. И в том числе все социологи-политологи, честно говоря, тоже не прогнозировали американские, что он что-нибудь получит, и у него все считали, что нет никаких шансов. И только сейчас, когда он вот набирает эти результаты, все социологи-политологи, ну не все, может быть, но очень многие сказали, как же мы этого не понимали заранее, ведь он должен был появиться. Почему? Потому что мы уже много лет, ну, лет 6-7 точно, видим, во-первых, после экономического кризиса 2008 года ряд тяжелых последствий. Они выражаются в том, что люди, ну, действительно, они недовольны, многие потеряли работу, кто-то дом и так далее, и так далее. И на самом деле страна, по большому счету, еще не оправилась от последствий того кризиса.
Вы говорите, вы цитируете слова американских политологов, или вы про Россию говорите?
Нет, естественно, про американских политологов. Они говорят, что мы же это все видели, что страна не оправилась от экономического кризиса. Плюс это накладывается на то, что с 90-х годов идет поляризация, то есть если раньше и республиканцы, и демократы тяготели к центру и находили компромиссы. После этого идет поляризация, и все ругают друг друга последними словами, крайней степени ожесточения, люди недовольны друг другом, люди злы, как они это говорят, люди злятся на правительство, друг на друга, на местные власти, на Конгресс, на Сенат, на вообще истеблишмент политический. И вот это все копилось, и теперь они говорят, мы же это все видели, это же не могло не вылиться то, что появился вот такой кандидат, который аккумулирует все это недовольство. Иначе говоря, возвращаясь к нашим сюжетам, мы, возможно, все это сейчас видим. И, может быть, даже через год или через пять мы скажем, ну как же так? Ведь все же признаки были того, что вот сейчас что-то начнется. Проблема в том, что задним числом все это увидеть легко. А вот находясь внутри этого, очень сложно. Нас оправдывает только то, что те, кто смотрит на нас снаружи, ну, например, те же американцы. Они тоже ничего такого не видят.
Оптимистично как. Просто вот бальзам на душу.
Ну, кому может быть и бальзам. Я не исключаю того, что найдется много желающих обрадоваться такому прогнозу. Но, во всяком случае, признаков того, что это будет как-то... ну, вот в ближайшие дни буквально что-то должно вот произойти. Но совершенно точно это не будут выборы. во всяком случае, вот сейчас подготовка к выборам, вот результаты выборов могут оказаться более интересными, чем мы можем предположить сегодня, когда избирательная кампания, можно сказать, только начинается.
А вы что ждете? Вот каких сюрпризов? В какую сторону?
А в любую, вы знаете, они могут быть. Более того, кажется, что все обещает, что эти сюрпризы должны быть. А вот интересное развитие сюжета, я бы сказала, если сюрпризов не будет, вот это как раз будет неожиданно. Вот, извините, я, может быть, не очень внятно выразила свою мысль, но если все будет, как в предыдущие годы, то есть обвинения в подтасовках и фальсификациях, четыре партии в парламенте, я не знаю, конституционное большинство Единой России, вот это, скажем, будет сюрпризом. Потому что то, что сейчас прогнозируют, оно обещает, что будут какие-то варианты. Ну, например, есть вероятность того, что будет партии 5, а не 4. Ну, как минимум 5.
А 5 это как?
А вот за это идет борьба. За это идет серьезная борьба. И пока, ну вот на старте, понимаете, ведь тут же избирательная кампания проходит в очень интересное время, когда фактически никто не видит. И понятно, что это не случайно, что она проходит в это время, но повороты ее могут быть непредсказуемы, потому что чем отличается, например, если мы говорим о «Яблоке», как партия, наиболее длительный период, участвовавшая в выборах из вот этих вот кандидатов на место пятой партии. Она всегда имела очень низкие показатели по всем опросам на старте, и, как правило, выше, причем, ну, например, в Петербурге существенно выше, на финише избирательной кампании. Ну, давайте вспомним последние выборы в ЗАГС. Что там было? Она не наберет 5%, говорили. Мы помним, сколько она набрала. И плюс еще, ну, в общем, даже не очень это отрицает, что сколько-то процентов у нее откусили. То есть она набрала уверенно не то, что там 5, а в 3 раза больше, чем 5. Ну, кто-то говорил об этом заранее. А кто-то говорил, нет, она не пройдет, все опросы показывают, что она имеет меньше 5%. То же самое было с ситуацией на выборах в Госдуму. Там, конечно, сложнее предсказывать. Она набрала 3%, строго говоря, 1% или 3%. Ну вот, понимаете, социология еще не научилась так точно указывать, что будет это 1% или 3%. Строго говоря, вот социологов упрекать вообще не за что, потому что это все укладывается в ошибку выборки. Но я имею в виду то, что она всегда получала значительно больше, потому что если мы перейдем на абсолютные цифры, 1% или 3%, ну это вообще колоссальная разница в количестве голосов, если мы говорим об абсолютных цифрах. Поэтому, например, позиция ее будет лучше, чем сейчас показывают. Ведь сейчас единодушно все три крупные опросные фермы, ЦИОМ, Левада и ФОМ, они показывают, что около процента. На самом деле, это уже сейчас может быть и 3-4. Вот.
Вот есть эффект Жириновского, известно, да, когда люди стесняются говорить, что они за Жириновского. А за Яблоко что? Люди боятся говорить, что они за Яблоко?
Нет, они не боятся говорить, просто они... Это не та партия, которая... о которой помнят постоянно. Понимаете, у нее есть так называемый ядерный электорат. Да, это действительно, ну, процентов... Если мы говорим о Петербурге, то процентов 5%. Ну, вот такой ядерный электорат, который за нее проголосует, что называется, в любом случае. Но все остальные голоса – это люди, которые, ну, например, просто не помнят, потому что она вообще существует. Ну, вот так, между выборами. Не обращают внимания, очень зависимы от средств массовой информации. То есть вот она мелькает. Вот Явлинский очень любит рассказывать историю про то, что еще много лет назад, когда, по-моему, это были даже 90-е годы, ему какая-то избирательница сказала, что «а вы сначала... придите к власти, а потом мы за вас проголосуем». Вот этот эффект, когда мелькает в телевизоре, и многими это воспринимается как то, что ну, это уже вот что-то при власти. Да? Вот тот, кто мелькает в телевизоре, значит, за него можно голосовать. Это легитимно. Да? За него можно голосовать. Вот этот прирост, он довольно существенный. Кроме того, партия, например, если мы говорим о Яблоке, но это вообще все партии, вот в том числе вот вновь появившиеся типа партии «Рост», типа «Парнас», они очень сильно зависят от явки. И это мы вообще можем сказать только буквально за неделю до дня голосования, а еще лучше буквально за 2 дня до голосования, что же у них все-таки будет с явкой. Потому что они, ну, как правило, если мы говорим о крупных городах, Москва, Петербург, очень сильно зависит от явки. Чем больше явка, тем больше их избирателей. Потому что их избиратели ходят на выборы редко. И более того, среди их избирателей, потенциальных, конечно, избирателей, довольно популярна, может быть, кампания бойкота. Или они поддаются, ну, вот таким эффектам, например, голосуй за любую другую партию. Потому что не секрет, что на последних выборах думских «Справедливая Россия» и «Коммунистическая партия» получила ряд голосов, ну, условных яблочников. Этот же эффект работает на выборах мэра Иркутска, на выборах в Новосибирске. Вот там как побеждали, ну, условные оппозиционные кандидаты, коммунисты. Ну, потому что за них голосовали те, кто лишь бы не за «Единую Россию». Причем они готовы были голосовать. Ну, вот в Иркутске там был очень красноречивый такой кандидат, который был чистый сталинист. И он этого совершенно не скрывал. Он говорил, что он хочет поставить памятник Сталину и так далее, и так далее. Это был такой, ну, можно сказать, моральный выбор. И люди приняли такое решение, да. Их, ну, понятно, что это наложилось на столкновение интересов там, в бизнес-среде и все прочее. То есть, иначе говоря, зависит еще и вот от таких вещей ситуативно. Это если мы уже говорим о будущих выборах, когда одномандатники появятся снова. Это такой возврат. У нас 13 лет не было таких выборов с одномандатниками. И с одной стороны, вот есть две полярные точки зрения. Одни говорят, что одномандатники, ну, какие проблемы? Вот сколько одномандатников было в Мосгордуме, например? И что? И что там у нас Мосгордума, она как-то...
Нет, ну одни говорят, что «Единая Россия» получит больше голосов, чем сейчас, да? Совершенно другие верно. Говорят, что борьба будет жесткая и какие-то сюрпризы возможны. Вот вы к чему склоняетесь?
Сюрпризы, конечно, возможны. Все, что не укладывается в прежний сценарий, таит в себе элемент непредсказуемости. Потому что каждый раз идет отладка сценария. И в момент этой отладки возможен сбой.
Вот смотрите, вот в 2011 году вот были протесты эти, да, после выборов, а общество было более, скажем так, революционно, либерально, демократически настроено, чем сейчас. Ну, там, вследствие Крыма, вследствие всего остального. Вот,
Крыма не было еще.
Нет, да. Я имею в виду сейчас. Сейчас общество гораздо более провластно, скажем так, да, чем вот в 2011 году. То есть, возможно ли, что сейчас, вот в контексте этого более провластного общества, мы увидим такие же там протесты или такой же вот всплеск демократии, как в 2011 году?
Давайте вернемся мысленно в 2011 год. Вообще-то сказать, что это было какое-то революционное настроение, ну, не совсем так. И сказать, что там были какие-то особые протестные настроения накануне, тоже было нельзя. Ведь эффект этих протестов, он возник в том числе по нескольким причинам. Значит, одна из которых была вот эта знаменитая кировка, которая, в общем, вызвала некоторое недовольство. Но второе это было так, значит, люди, в тот момент чувствовавшие относительную стабильность экономической ситуации, ну, совсем грубо, у них появилось свободное время. Это касается больших городов прежде всего. И люди готовы были посвятить свое свободное время, в том числе волонтерству, в том числе наблюдению на выборах. И что мы видели в 2011 году? Это огромное количество людей, успешных, на дорогих машинах, мужчин, что очень важно, потому что наблюдатели – это очень часто женская работа, до 2011 года выборов было. А тут пошли мужчины, довольно молодые, довольно успешные, и они готовы были сначала учиться, потому что это была какая-то школа наблюдателей, и потом тратить свое время. Плюс прорыв технических средств, все вот эти мобильные телефоны с видеокамерами и со всем прочим. И люди, которые пришли наблюдателями, вообще-то впервые столкнулись с тем, что ну вот оно все так грубо. И более того, они же думали, что если сделать все по правилам, то значит, ну, им скажут, ну, конечно, вы же правы. Вот мы же тут видим нарушения. Они привыкли в своей другой жизни, что они успешны, они добиваются своего. Тут они увидели, что они не добиваются своего. Более того, это унизительно, это отвратительно. Они, ну, вообще-то, просто многие из них никогда не жили в такой ситуации, в которой, ну, вот, так откровенно и грубо государство показывает им, условно говоря, свое место. И место это очень низкое. И это же распространилось благодаря видеозаписям, фотографиям, появились социальные сети к тому моменту. Все это разошлось очень широким потоком. И не случайно основные протесты были в крупных городах-миллионниках, где читателей у таких людей было больше, и просто таких людей-наблюдателей было больше. И вот этот эффект, когда тебя унизили, и ты вот против этого протестуешь, не против того, что там какому-то Зюганову, например, не додали 3%, а вот тебя лично, успешного человека, унизили, и ну как-то так по-детски. То есть ты же видишь, что все грубо, а вроде как и сделать ничего не можешь, беспомощный. И вот это ощущение беспомощности и унижения, распространившееся на довольно значительное число в крупных городах уже людей, которые считали, что они вот такого не заслуживают. У них уже был к тому времени запрос, и это, кстати, было видно по опросам. Мы вот об этом, начиная так года с 2007-го, говорили, что есть вот этот запрос на диалог с властью, причем равноправный, где граждане не слушают то, что им говорят, а как-то вот обсуждают серьезные вопросы. Этот запрос был. В 2011 году люди почувствовали, что у них есть сейчас возможность вступить в этот диалог. И вдруг раз им в этом диалоге отказывают и отказывают грубо. Ну, шок. Что происходит сегодня? Сегодня во многом люди заняты экономической ситуацией собственной. То есть они переходят в режим, когда вот все нестабильно, все непрочно. У них меньше времени, у них меньше возможности отвлекаться от каких-то вот насущных своих проблем. И накладывается на то, что, скажем так, недовольство в 2011 году было в том числе недовольство высшими лицами государства. Сегодня это недовольство как раз проникает до самого высокого уровня, кроме одного единственного. Это такая любопытная ситуация. Мы в ней еще вот в ситуации какой-то такой... одновременно, чтобы были крупные выборы, затрагивающие все части страны, и одновременно, что вот есть недовольство всеми уровнями, но это накладывается на экономический кризис, когда, грубо говоря, тебе просто некогда. И плюс какая-то возможность, ну, например, участвовать в кампании, когда идет борьба личностей. Не партий, а личностей. Ну, вот я говорю об одномандатниках. Да? Так или иначе, им как-то, скорее всего, приходится иметь дело с избирателями. Ну, вот интересно.
То есть вот вывели, то есть общество вывело Путина за скобки, да, и говорит, да? Мы его вообще не рассматриваем.
Абсолютно,
да?
Не рассматриваем.
А во всем остальном все то же самое получается, нет, по вашему, как сказать, прогнозам, да? Ну, вот сейчас говорят, честные выборы, да, там, и Путин говорит, и, как зовут нашу новую?
Панфилова
говорит. Вот если они будут нечестными, возможно, какие-то недовольство? Или так по голове дали уже всем, что, в общем, ну, все знают свое место?
С одной стороны, дали. Это, конечно, эффект такой долго длящийся. Это эффективно было. Кроме того, они же... Что значит дали? Ведь отчасти эффект протестов был совсем не тот, который ожидали организаторы этих протестов. Им казалось, что как только они выйдут на площадь, сразу, что называется, миллионы подтянутся. А миллионы не только не подтянулись, они, наоборот, оттолкнулись. Потому что ну вот этот эффект, который был очень хорошо виден в регионах, он не был так чувствителен в Москве и в Петербурге, но, например, в каких-то городах поменьше это было очень точно заметно по всем опросам. Люди не поддерживали эти так называемые болотные протесты. Они мне нравились, они не чувствовали себя, они не идентифицировали себя с этими людьми, которые вышли на протесты.
Разве так не во всякой революции бывает? Москва и Петербург бунтуют, а столицы везде ждут, пока чем дело кончится.
Ну, вы знаете, вот поэтому в Москве и в Петербурге были вот эти жесткие наказания, а мы знаем, что протесты были, ну, в Петербурге уже меньше, да, в основном в Москве. А протесты были в Новосибирске, в Самаре, в Екатеринбурге. Небольшие, но были. Для тех годов это было, в общем, тоже все-таки заметно. А там вообще ничего не было. Никаких наказаний. Да?
Мы... Наказания, в смысле, для участников или для,
для участников? Для участников. А, что касается фальсификаторов, ну, видимо, сигналы, во всяком случае, идут на то, что если выборы и будут нечестными, то, во всяком случае, не такими, как в 2011 году и не такими, как в 2014 году. Видимо, вот таких вопиющих каких-то ситуаций будет меньше. А когда ситуация вот такая рутинная, ну вот были ли у нас протесты в предыдущие годы, до 2011-го? Ведь, строго говоря, почему власти так удивились? Они действительно этого не ожидали. Потому что ничего же, по большому счету, не случилось нового. Все это уже было. И почему вдруг раньше не реагировали, а сейчас стали реагировать, их это поразило. И в этом смысле, ну, урок усвоен. Это не будет так выразительно, судя по всему. Потому что, опять же, основное внимание будет на большие города. Вот смена руководителя избирательной комиссии. Она где происходит? Вот в Московской области, вот в Петербурге. То есть в тех местах, где, вот, ну, скорее всего, могут быть какие-то выразительные недовольства. А где-нибудь в другом месте, ну, как сидели эти начальники избирательных комиссий, так и сидят.
Слушайте, а вот у меня есть прогноз, да, вот мне кажется, что должны победить коммунисты, да? Он такой не оригинальный.
Где?
А везде. Угу. Вот с кем не поговоришь, там, вот, выезжая из Петербурга или даже в Петербурге, все так ностальгируют по советской власти. Беззастенчиво, да?
Угу.
В общем, при советской власти было то, было сё. И вот мне кажется, они должны вот эти свои, как сказать, воспоминания, эту ностальгию претворить в голосование за коммунистов. Нет? Вот Путин за скобками, да, вот он у нас олицетворяет стабильность. А вот на уровне там законодателей пусть будет коммунист.
Тут ведь есть такая хитрость. Коммунисты, во-первых, конечно, вторая партия после «Единой России». Это показывают все опросы во всех регионах и даже в Петербурге. Просто в Петербурге коммунисты, они ближе немножечко по голосам к еще нескольким партиям, но в большинстве регионов вот просто вторая партия и все. Но ведь те, кто ностальгирует, а заметьте, симпатизирующие советской власти, это не только те, кто, собственно, при ней жили и помнят.
Да, но это еще удивительная история
совершенно. Это как раз очень объяснимо. Поскольку у нас нет внятного будущего, то прошлое – это наше будущее. Да? И вот люди пытаются, поскольку они не понимают, что нас ждет, и никаких образов идеального, желаемого будущего нам никто не предлагает, то остается только искать этот идеал в прошлом. А у нас ведь тут у коммунистов большие конкуренты в виде той же самой «Единой России», который тоже преемник одновременно Российской империи, советской власти, и одновременно еще же самые большие жертвы этой же самой империи и власти. Так что тут у коммунистов очень сильные конкуренты.
Что говорят люди, да? Просто вот они говорят, власть нынешняя ужасная, да, она все делает неправильно. Она нас мучает какими-то там бюрократиями, бумажками, взятками, да. А Путин замечательный, внешняя политика хорошая. Советский Союз был потрясающий, да.
Угу.
Вот мне кажется, из этих вот кубиков, да, должно получаться не «Единая Россия», да, а Зюганов. Был бы он как-то похаризматичнее. А он там сидит уже 20 лет, поэтому, конечно,
был бы он как, наверное, не веришь,
как Трамп,
что,
да,
что вот КПРФ может создать Советский Союз. Понятно, что
то есть это вообще не имеет отношения к реальности. Это такая вот мечта мечтой, да?
Ну, в общем, да, потому что, во-первых, коммунисты, ну вот так, чтобы поверить в то, что коммунисты буквально реализуют твою мечту. Но это все-таки вряд ли. Да, оппозиционные какие-то настроения, недовольство текущей власти очень часто выражаются в голосовании за коммунистов. Но ведь это как? А вот мы сейчас покажем власти, что мы недовольны, но мы показываем все равно. То есть мы коммунистов используем для того, чтобы что-то продемонстрировать власти. На самом деле разговаривая при этом с властью, а совсем не пытаясь создать какую-то альтернативную политическую систему, мощную там, силу какую-то, которая бы боролась за власть. Нет. это все равно референдум о доверии власти. Голосуя за коммунистов и за Жириновского, мы просто тем самым показываем власти, что что-то она делает неправильно. Но если мы говорим о решении каких-то проблем, то люди же тоже понимают, что бессмысленно апеллировать к коммунистической партии Зюгану. Но они не могут решить проблему. Да? Кто решает проблемы? Проблемы решает власть. Это связано, во-первых, с тем, что люди довольно трезво оценивают текущую ситуацию, а во-вторых, с тем, что они, в общем, как-то не мыслят в категориях очень часто конкурентной политической системы, каких-то там сдержек, каких-то противовесов. Например, трудно представить в нашей стране пока голосование, как во многих странах. Но вот эти уже побыли у власти. Давайте мы их сменим не потому, что они там как-то очень плохо работают, а потому, что они там слишком долго. Вот этот мотив чужд. Он, правда, это Россия не исключение. Есть много стран, вполне демократических, где тоже не склонны менять правящую партию на протяжении многих десятилетий. Но там есть другие какие-то корректирующие механизмы. У нас их нет, но... Скажем так, вот запросы на то, чтобы это было создано через парламент. То есть, опять же, парламент у нас не видит как какую-то силу. Да? То есть связь между парламентом, который якобы принимает законы, но ведь не случайно, что ответственность за принятие законов, она тоже возлагается на исполнительную власть. В этом смысле парламент вообще видится совершенно бессмысленной структурой людей. Вот они зачем?
Это тоже трезвая оценка.
Это трезвая оценка, но парламент видится не в нынешнем состоянии бессмысленным, а вообще бессмысленный, как таковой бессмысленный. Тут можно говорить о том, как у нас в школах преподается обществоведение и так далее. Вот под тем студентам, которые поступают, например, на гуманитарные факультеты, это очень хорошо видно, что даже у самых лучших, которые выбрали это своей профессией, довольно смутные представления о том вообще, зачем нужен парламент, законодательная власть, в чем ее отличие от исполнительной власти и так далее, и так далее. То есть это вообще какие-то такие специфические очень представления. Но в этой ситуации парламент... В лучшем случае, иногда происходит с одномандатниками, в них видят каких-то конкретных заступников. До губернатора не достучаться. Да? Но когда мы избираем либо члены законодательного собрания, или члены Госдумы, то мы очень многие граждане наши так это воспринимают, как будто мы избираем чиновника. То есть теперь все свои жалобы можно нести ему. Вот до кого-то там не достучишься в мэрии или в администрации, тебя оскорбят, нахамят и ничего не сделают. А вот здесь еще появляется какая-то инстанция, куда можно нести свою жалобу. Это не связано с пониманием отделения властей и так далее. Это просто еще одна инстанция, куда можно пожаловаться.
А возвращаясь к коммунистам, мне-то кажется, что на самом деле люди ностальгируют не по советской системе, а просто по империи, да, и Советский Союз — это просто название империи. То есть люди на самом деле империалисты, да, им все равно, они с Николаем II могут ходить с иконами, со Сталиным одновременно, там, с Лениным и с Путиным, да, и им все равно, им главное чтобы держава была.
Сейчас ни одна партия, по-моему, даже самая оппозиционная не пытается это критиковать, империализм. Сейчас этот вопрос просто опускается.
Тут есть еще страх какой-то,
нет,
да?
Есть страх, но есть понимание, что если ты будешь кричать «Крым не наш», да, то здесь вообще никто не проголосует.
В общем, скорее всего, да, это может сильно понизить шансы, но когда говорят, что люди империалисты, это такое очень сильное конструирование, потому что люди не думают в терминах империя, не империя.
Держава, у них здесь термин держава.
Понимаете, да, держава. А что такое держава, когда их спрашивают? Вот как вы понимаете державу? Это экономически сильная страна. Понимаете, это не та, у которой много колоний. Это экономически сильная страна. В ней все граждане благополучны. Она заботится о своем населении. Да, это образ такого отца, да, или там матери, заботящейся. Главное... Составная часть державы. Это не то, что она какая-то там распространенная. Это она экономически сильная. Ее уважают. Заметьте, бояться совершенно не обязательно. Уважают. Да, с ней считаются. Это очень важно. На этом, кстати, сыграли у нас очень часто. Наша пропаганда, она очень это эффективно использует. Нас не уважают. это находит отклик. Да? Вот, наши сограждане очень чувствительны вот к такому... Если для этого нужна империя, ну, почему бы нет, собственно. Но сказать, что им нужна империя, вот, вот просто как таковая, вот сама по себе эта ценность, ну, все-таки нет. Опять же, ну, вот империя ассоциируется с тем, что тебя уважают, и что ты экономически сильный. А, как мы знаем, империи бывают разные, в том числе совершенно слабые, и с кем никто не считается, кого никто не уважает. Вот у нас, например, формально Бразилия империя. Не знаю, вы знаете это или нет?
Нет.
Вот. Она так называется. Это империя. Ну, не знаю, сильно ли от этого легче, можно ли назвать граждан, которые живут в Бразилии, империалистами.
То есть у вас получается очень симпатичный образ российского народа. Вполне себе разумный, все понимающий, да?
Рациональный. Это немножко другое. Понимаете, разумный – это говорится про конкретного человека. Когда мы говорим о стране, очень трудно, хотя мы всеми, конечно, это сбиваемся, используем какие-то антропоморфные, да, характеристики. Вон там кто-то, наоборот, умный или неумный, разумный, неразумный, капризный, да, там, не знаю, неблагодарный, кто угодно. Это все на самом деле применимо, конечно, к конкретному человеку, но не к населению в целом, потому что есть очень разные группы. Но очень незначительное число людей, которые ставят ну, вот какие-то ценности, идеалы выше ну, вот конкретных целей сиюминутных, сегодняшних и так далее. Вот группа этих людей очень незначительна. Она бывает очень заметна. Мы на нее обращаем внимание, и кажется, что да, вот это очень важно, это признак, и это действительно очень важно. Надо понимать, что большинство людей очень трезво... Не обязательно осознанно, но очень трезво взвешивают, вот что мне это будет стоить, да, вот зачем я это делаю. Я это делаю, а может быть, я в этот момент могу сделать что-то другое, более осмысленное, более полезное для меня лично. И когда, ну вот, в самом деле, вот пойти или не пойти на выборы, да, для этого нужно либо какая-то очень сильная идеалистическая компонента, что вот я пойду, потому что вот это нужно для чего-то там, что совершенно не обязательно, и более того, человек понимает, что это совершенно не обязательно сбудется, потому что большинство опросов, и это не сейчас появилось, это появилось еще с 90-х годов, люди говорят, что выборы ни на что не влияют. И то, как я проголосую, тоже ничего не изменит. Притом это говорят тоже те, кто выходит на выбор. Либо второй вариант, люди чего-то могут бояться. И вот в этом смысле какие-то административные методы, они очень хорошо работают. Ну, потому что вроде как ну, конечно, может быть, и не хочется идти, но тоже не так, не настолько сложно, чтобы вот совсем уж не пойти.
Бояться, в смысле, вот в школе сказали, чтобы все учителя обязательно сходили, иначе...
Ну да, да. Ну, мы, в общем, знаем, даже в Петербурге это встречается. Ну, а можно себе представить, где какое-нибудь небольшое село или даже, может быть, райцентр какой-нибудь, но где люди, вот этот избирательный участок, и там вот люди все друг друга знают. Пришел ты на выборы или не пришел, это известно, ну, хотя бы потому, что просто тебя в лицо могут определить, был ты на выборах или не был ты на выборах. То есть для этого даже не обязательно фотографировать свой бюллетень.
А вот когда они понимают, что надо прийти на выборы? Они понимают, что надо проголосовать обязательно за Единую Россию? Или дальше уже свобода выбора какая-то есть?
Ну, есть примерно треть населения, которые голосуют за любую власть. Вот если это будет власть называться «Единой Россией», они будут голосовать за «Единую Россию». Если эта власть будет называться, я не знаю, «Партия Яблоко», они будут голосовать за «Партию Яблоко».
Вот это примерно треть. За власть или за большинство? Или
за власть. За, ну, это фактически власть ассоциируется, конечно, с большинством. И это появилось, ну, ну, честно говоря, чтобы вот так вот люди совсем не проголосовали за власть, это надо очень постараться. У нас такие примеры тоже были. Но это все-таки было довольно давно. В принципе, сейчас мы видим устойчиво... Вот, например, если губернатор коммунист... Это в регионах, кстати, было очень видно тоже в 90-е годы. Губернатор коммунист, это называлось красным регионом. Пояс. Красным поясом, да? Ну и отдельный регион, вот красный он был. А губернатор сменился, и вдруг раз... Регион перестал быть красным. Он перестал
может,
голосовать за коммунистов.
Губернатор говорил, все голосуют за КПРФ, а теперь губернатор говорит, все голосуют за Единую Россию.
Ему даже не обязательно это говорить. Но, понимаете, есть ну, жизнь между выборами. И все прекрасно понимают, губернатор вот за этих или за тех.
Нет, вопрос, он использовал административный ресурс, чтобы люди голосовали за КПРФ, или это был выбор людей, потому что люди видели, что губернатор красный, значит, и голосовать нужно за красных.
Ну, примерно треть всегда голосует за власть, да, вот как я уже сказала. А все остальное, это может быть и административный ресурс, это может быть и просто искреннее убеждение, вот мне нравится губернатор, значит, я проголосую за того, кого он представляет. Да, потому что, ну, например, популярность Тулеева, она была, ну, вот, реальной. Да, это был действительно популярный губернатор в том регионе. Но, например, в Самаре был Титов, если вы еще помните, да, это время.
Это СПС, да.
Ну, он был, ну, кем он только не был. Он наш Дом России был, то есть кем он только не был. И там были больше голоса вот, да, каких-то таких вот, ну, как человек говорит, за то, что представлял Титов. Он был популярный губернатор. Ну, конечно, сейчас, поскольку у нас, собственно говоря, мало вариантов. То есть большинство губернаторов – это Единая Россия. Даже если изначально многие избирались как коммунисты, а потом они стали Единой Россией. Ну вот, считается, что по умолчанию уже имеет треть. А все остальное – это вот, да, их методы, их наработки, которые они используют.
Но при этом я вот тут недавно смотрел результаты выборов в петербургских ЗАГС. У нас минимум у Единой России кандидатов был 20%. То есть я для себя делал примерно такой вот, что вот 20% это то, что вам дает Единая Россия, лейбл Единой России.
Власть.
То есть не 30%, 20%.
Но или в Петербурге и Москве есть специфика, конечно. Я говорю в среднем по стране. У нас есть, конечно, специфика, да. Кроме того, понимаете, когда ты голосуешь за кандидата, а не за партию, там тоже есть свои особенности. И, ну, например, там, непопулярный губернатор может, наоборот, убавить голосов, да, против того, что можно было бы ожидать. Непопулярным губернаторам больше приходилось всегда работать в смысле вот, ну, вот каких-то, то, что называется избирательной технологии.
А как вы думаете, деликатно. Георгий Сергеевич убавит Единой России или прибавит?
Как вам сказать, Георгий Сергеевич в каком-то смысле удивительный губернатор. Он не вызывает эмоций вообще никаких. Он и не убавляет, он и не прибавляет. В этом смысле сказать, что к нему как-то страстно относятся, ну, были периоды в самом начале его губернаторства, ну, он делал несколько ложных шагов, тогда это им вот как-то, да, влияло.
Что за ложные шаги?
Ну, помните, там то, что... Ну,
кого-то попал... назвал там...
Да-да-да, жлобы были.
А, вот жлобов, да-да.
Да-да-да, что там они не пропускали. Угу. Что-то у него еще было такое же. В самом-самом начале вот два точно было эпизода, как минимум, которые вызвали какой-то вот отклик эмоциональный. А дальше Георгий Сергеевич совершенно все понял правильно и ничего больше лишнего не говорил. И у него стабильный, удивительно стабильный рейтинг. Мало у кого губернаторов такой замечательный стабильный рейтинг. Он замечательный тем, что он и не растет, и не падает фактически.
Он стабильно высокий или стабильно низкий?
Он средний по России. Он не самый худший, но и не самый лучший. Но он очень стабильный. И сказать, что то, что он пошел во главе списка «Единой России» в Петербурге, это, скорее всего, и не прибавит, и не убавит ничего для «Единой России». В смысле, ну вот, если бы мы считали, что выборы – это вот просто вот люди пришли и проголосовали, и все. И до этого ничего нет. Никакой кампании, никакого телевизора, вот этих всех предыдущих лет нет. А просто вот Георгий Сергеевич взял и пошел впереди списка, и все. Но убавить нет. Прибавить тоже, скорее всего, нет.
Так, а вот в законодательное собрание там в «Единой России» вообще нет ни одного запоминающегося лица.
А зачем?
Они... Ну, как-то все говорят, давайте там, Паровозов, Миронов, давайте там Аршавина какую-нибудь поставим, как в прошлые годы.
Ну,
или там актрису Мельникову, ну, каких-то людей телевизионных.
Ну, это, во-первых, больше работает на федеральном уровне, все эти паровозы. Потом это же, ну, вот, работает в каком смысле? Вот, честно говоря, в период избирательной кампании. Но это просто, если человек мелькает там как-то в телевизоре, Но в тот момент, когда человек приходит, он может не вспомнить, что артистка Мельникова — это та самая артистка Мельникова, понимаете? То есть, но когда люди приходят на участок, то они... У нас же ведь в Петербурге явка, в общем, довольно низкая. Это не секрет. И те, кто приходит на выбор, зачастую так бы проголосовали за «Единую Россию». Им, в общем, строго говоря, не нужна артистка Мельникова в главе списка. Они, в общем, так все правильно понимают. Она нужна для того, чтобы еще кто-нибудь пришел и проголосовал. Но я бы не преувеличила влияние. Не случайно паровозы, они все меньше и меньше используются вот с годами. Ну, потому что их эффективность, она скорее работает для того, чтобы люди пришли на выборы. Для того, чтобы проголосовали, это менее важно. А вот чтобы пришли, да, это может быть важно.
А вот вы можете, сейчас еще рано, конечно, но тем не менее, поделиться такими прогнозами своими, как будет, какой будет итог выборов в ЗАГС по партиям?
Так в том-то и дело, это совершенно такое, честно говоря, ну не сказать, что бессмысленное, оно, конечно, увлекательное, но... малоэффективное занятие давать прогнозы за 3 месяца до выборов.
Ведь за 2 уже?
За 2. Так, хорошо, за 2. Но ведь, если вы помните, вот когда были выборы мэра Москвы, то все очень сильно упрекали социологов в том, что они не увидели вот этого самого. Они увидели, но они увидели это в неделю, когда уже нельзя было публиковать никакие опросы. И ты можешь рвать на себе рубаху и кричать, что у меня было. Но ты не мог это публиковать, и ты уже никому ничего не докажешь. И в этом смысле, ну, вот те, кто делился собой, между собой информацией приватно, те знали, что да, вот будет там, ну, 27, не 27, но 23, да, это был прогноз. 23.
А вот Навальный правильно считал себя, как нам тут рассказывал Сократилин.
Это, как вам сказать?
Потому что, как говорил Сократилин, правильно считал, проводил анонимные опросы.
Это, я знаю, они там использовали методики, но, судя, скажем так, сломанные часы 2 раза в день показывают правильное время. Вот, понимаете, когда мы же с коллегами, ну, есть такое содружество «Открытое мнение», это независимые социологи из разных регионов, не объединенные ничем институционально, а только вот исключительно доброй воли. Так вот, после выборов Москвы была такая работа методическая проделана, когда у всех исследовательских центров попросили их базы данных, их результаты, в том числе, которые не были опубликованы, для того, чтобы понять, в чем была ошибка. Почему многие, ну, кто-то там, под конец уже прогнозировал, а кто-то до конца не прогнозировал Навального. В чем была ошибка? Так вот, методические материалы согласились предоставить все, вообще все. Левадов, ЦИОМ, менее крупные фермы. А вот Навальный отказался. При том, что люди, которые были, занимались вот этим методическим аудитом, как это тогда называлось, это были, безусловно, уважаемые в сообществе люди. Понимаете, такой резкий отказ, он обычно означает, что что-то там, знаете, вот все-таки... Ну, всегда наводит на размышления.
Пришли к выводу единому, в чем была ошибка тогда?
Да, ну, единый, не единый, там был целый ряд наблюдений, но, кстати, анонимность или анонимность была наименьшим из них. То есть, скажем так, версия о том, что люди боятся, она очень популярна, особенно среди журналистов, и очень среди многих политологов. Что люди боятся отвечать, и как вообще возможно проводить опросы в авторитарной стране. Вот когда известен телефон, когда известен адрес и так далее, и так далее. Что люди боятся отвечать. Вы знаете, этот аргумент удивительным образом работает на очень ограниченном отрезке. То есть число людей, для которых это действительно является аргументом, оно настолько невелико, что, ну, это, как правило, вызывает удивление. Ведь достаточно для этого, ну, просто вот послушайте аудиозаписи. Они же выложены в открытом доступе. Вот тот же ВЦИОМ, вот какой-то там опрос проводится по телефону, аудиозаписи выложены. И можно послушать, как люди разговаривают. И это вот любой интервьюер вам скажет, что большинство людей считает, что у нас демократия. что большинство людей считает, что у нас свободная страна, и никакой там вот мысль о том, что у нас полицейское государство, что за тобой придет власть, что к тебе постучится милиционер, она людей, если и посещает, то крайне редко. И, как правило, не в ситуации опроса. Да, конечно, есть определенное количество людей, для которых это вот как бы чего не вышло. Так это существовало не сейчас, а еще многие годы назад, когда вот считалось, что у нас, условно говоря, демократия. Людей, которые говорили, как бы чего не вышло, они всегда были. А вот версия о том, что люди боятся, но она во многом проистекает от того, происходит от того, что люди, которые это пишут, распространяют ощущение своего ближайшего круга на все население.
А в чем же тогда была ошибка, если не в этом? Блин, причина ошибки.
Ну, там много было там построения вывода. Это скучные материи. Вот понимаете, этот методический отчет вывешен на сайте. Его можно почитать. Он, правда, толстый, там много страниц, но там методика построения выборки, методика построения анкеты, время проведения опроса. Очень важный, это был самый важный фактор, время проведения опроса. Те, кто проводили до последнего, те увидели вот эти 23%. Это самое главное, что на самом деле было. Там многие факторы были другие. Выборка, прогноз, потому что, понимаете, то, что мы получаем в итоге опроса, совершенно не то же самое, что люди, что социологи пишут в качестве прогноза. Потому что прогноз – это учет массы обстоятельств, в том числе и самый важный – это прогноз явки. И можно было получить абсолютно одинаковые результаты на, как сырые данные, а дать совершенно разные прогнозы. Понимаете, вот за счет этого многие компании, то есть вот данные вроде как у людей были похожие у разных компаний, а вот кто-то ошибся сильно, а кто-то совсем, может быть, не ошибся, или там ошибся крайне незначительно, потому что они по-разному строили прогнозы. Кто-то, словно говоря, попал в явку и понял, что вот будет вот так вот, а кто-то не попал. Кто-то увидел тенденцию и счел, что ей можно доверять, что вот это будет нарастающим итогом, что называется, идти Навальный. А кто-то тенденцию увидел, но сам себе не поверил.
То есть теперь вот в целом можно верить, да, после этого?
Понимаете, надо просто уметь их читать. Они на самом деле одни из самых открытых, в целом одна из самых открытых, как это не покажется парадоксальным, компаний. Потому что пока у нас еще никто из общероссийских центров не согласился выложить сырые данные. Как это было, например, с новогодним опросом в Крыму. Там можно говорить, что да, они выложили, может быть, не все, но остальные-то вообще ничего не выкладывают. Понимаете, это такой был риск, в том числе репутационный колоссальный, и вообще, это вот как-то, отчасти слом традиции. Вот то, что делает открытое мнение, вот, как содружество, там все идет открыто, там анкета открыта, там идет сбор данных в открытом режиме, то есть можно подключаться и слушать, как это происходит. Там база данных открыта, но кроме этого просто других примеров не было. И вот в том раз и все это выложил. Уже я считаю, что за счет этого многие совершенно люди, не имеющие никакого отношения даже к социологии, математике, например, статистике, они занялись изучением вот этих баз данных, там, смотрели какие-то там закономерности, писали об этом статьи. Но они получили эту возможность именно потому, что были открыты данные. Без этого бы не было. И во всем остальном, если вы посмотрите на данные в ЦОМ, как и на данные ФУМа, как и на данные Левады, то есть вы смотрите не столько на цифры, сколько на то, как они опубликованы и как задавался вопрос. По формулировке вопроса очень можно многое сказать.
Если заинтересован, вернее, наводящий это вопрос или не наводящий?
Ну, конечно, в частности. И в этом смысле грешат-то все. То есть нельзя сказать, что вот есть какой-то эталон, и вот давайте смотреть только на его данные. А просто, надо понимать, что одни вот в одну сторону наводят вопросы, другие в другую. Это совершенно не отменяет того, что далеко не все вопросы у них наводящие.
Там машут в окно, говорят, что уже пора заканчивать, но может быть...
А может, вы объясните, зачем тогда вот ВЦИОМ, который так хорошо работает, как выяснилось, придумал всю эту историю с виртуальной биржей на выборах?
Видите ли,
это игра такая просто.
Нет, это не игра. Дело в том, что ВЦИОМ, как контора богатая, может себе позволить очень много экспериментов. и в том числе экспериментов, которые будут напоминать то, что есть в Америке. В Америке есть такие биржи. И ВЦИОМ решил повторить, а что будет, если сделать то же самое у нас. Как вот они, например, сделали по прогнозированию социальных сетей результаты выборов, и у них даже это что-то такое получалось. Это очень ненадежная методика, есть версия, что, может быть, это случайно даже вышло, что это получилось, потому что вроде как не должно было получаться при нашем уровне развития техники. Но, скажем так, чтобы было. Я так пока осторожно скажу, чтобы в целом это сделал, чтобы было, и чтобы посмотреть, что из этого выйдет.
Так, а в Америке они должны оказывать какое-то формирующее воздействие, или это очередной вот попытка прогноза на основании...
Это в том числе и попытка прогноза, потому что в Америке существует, ведь в Америке, ну, в отличие от нас, где вот есть три крупных компании, таких компаний только на федеральном уровне их масса. Не говоря же о том, сколько их в Штатах и даже вот в отдельных графствах. И все они производят огромное количество прогнозов и данных. Но там нормальной практикой является сливать эту базу данных, ну, в некий накопитель. Кстати, не один, а много разных. Можно сдавать свои данные хоть во все эти банки, хоть в некоторые. И, как правило, ни один прогноз ни одного уважающегося аналитика не строится на данных одной компании. Это всегда вот некий пул, там может быть их 15, может быть 30, выводится некая средняя тенденция. Там интересно смотреть на те, что отклоняется. Дело в том, что ну вот не надо думать, что в Америке нет проблем с проведением опросов общественного мнения. Это колоссальное просто, ну, после того, как вот мы, например, познакомились с тем, как дело обстоит в этих опросных центрах, то такое ощущение, что они могут нам сказать, нам бы ваши проблемы. Да, потому что там проблемы, ну, вот, не меньше, если не больше, чем у нас. И они все время пытаются нащупать пути, как бы сделать прогноз более обоснованным, более фундированным, и пробуют все, в том числе и это. Ну вот, чем богаче компания, тем больше она может себе позволить экспериментов, в том числе и вот такой.
Хорошо, то есть мы узнаем результаты, социологи попытаются понять, что будет на выборах в сентябре в начале, да?
Нет, конечно, пытаются и сейчас понять, но что мы точно сейчас понимаем, что эта кампания не отличается от остальных в том смысле, что до начала кампании результаты, как правило, очень слабо напоминают те результаты, которые будут после, ну, ближе к концу кампании.
Спасибо вам большое. У нас масса еще вопросов. У нас, да, скоро будут бить наши коллеги, которые должны прийти вслед за нами. Спасибо вам большое.
Спасибо.